Заходят 10 там, или 15 дагестанских мужчин, таких взрослых, серьезных, все в черном.
А ты знаешь, как жители могут скандалить, что у них дети под окнами гуляют?
Ну, хоть одно лето в Оренбурге провести, там, на Солилецк съездить, арбузы поесть.
Привет, это подкаст «Цивиум», и с вами его ведущие Катя и Дима.
Это второй выпуск 7-го сезона, и в нем мы расскажем истории двух урбанистов. Им удается делать действительно классные вещи в условиях бушующей бюрократии и обилия конфликтов, которые пронизывают процесс городского планирования.
Но начнем мы немного издалека. Когда мы придумывали «Цивиум» 3 года назад, то представляли, что в подкасте будем рассказывать о городе и горожанах. Это была наша точка отсчета. Для меня, как для географа и урбаниста по образованию, город во всех проявлениях всегда был центральной фигурой исследований. Для Димы, как муниципального депутата, важно было с практической стороны разобраться в том, как функционирует городская среда в широком смысле этого слова. Поэтому горожане, граждане, стали главными героями нашего подкаста. Не случайно название «Цивиум» с латыни переводится именно так – «граждане».
И вот сейчас мы решили вернуться к основам подкаста «Цивиум» и поговорить про городское планирование. Героини этого выпуска сами вышли на связь с нами, и мы решили не упускать эту прекрасную возможность вернуться к истокам. На примерах их историй, в профессии и проектах, которыми они занимались, мы попытались ответить на вопрос, а чем вообще занимаются урбанисты.
Героини этого выпуска – Александра Тарханова и Елена Трубина, эксперты бюро «Атлас». Вместе с ними мы обсудили профессию урбаниста и попытались понять, почему в своей работе они выбрали в качестве основного подхода мастер-планирование. Чем он отличается от того подхода, который применялся в России раньше, и насколько внимательно учитываются желания жителей в городском планировании.
Мне кажется, что путь до урбанистики, он, в принципе, довольно извилистый у всех. Это не то, чтобы какая-то понятная прямолинейная профессия, что там все в детстве мечтают стать урбанистами, грезят о том, что я буду урбанистом. Наверное, потому что, в принципе, не очень понятно, что это за человек, чем он занимается.
Это Александра Тарханова, ведущий аналитик в консалтинговом бюро «Атлас». Саша закончила бакалавриат по социологии в Лондонской школе экономики, работала в кино, а потом уехала в Италию работать в большой строительной компании. Где сформировался интерес к урбанистике, и она поступила на магистерскую программу в Европе.
И меня осенило наконец-то, что вообще-то все мои интересы, они на самом деле вертятся вокруг вот этого городского устройства, потому что оно такое очень сложное, перекрещенное, мультидисциплинарное и перемешанное. Вот я после этого приняла уже такое, наконец, наверное, первое осознанное решение с точки зрения выбора пути пойти на магистратуру по городским исследованиям. Вот, и 2 года я в Европе на ней отучилась, и после этой теории подумала, ну все, пора заходить в профессию.
Саша пришла в компанию «Атлас» в 2020 году на позицию младшего аналитика. По ее словам, у нее была возможность остаться в Европе и работать в крупнейших городах мира, но ей хотелось работать в таком месте, где она бы чувствовала, что это полезно и нужно.
Первый проект как раз был такой супер большой и супер ответственный. Это был мастер-план, в народе называется мастер-план, а так называется стратегия пространственного развития для исторического центра Оренбурга. К тому времени я в России не жила уже 5 лет, в Оренбурге не была. Вообще, честно говоря, плохо себе представляла, что происходит в России. Вот. Но мне было супер интересно, то есть я как раз хотела работать с регионами.
Еще во время учебы Саша понимала, что на практике урбанистика будет сильно отличаться от теории. У нее не было опыта работы в России, но она знала, что ей придется усвоить формальные и неформальные правила, переучиться с академического языка на деловой и перейти от книжного городского планирования к реальному.
Это было очень интересно, потому что как раз этот вот от теории, где все стройно, да, красиво, четко, есть какой-то условно правильный, да, там путь, по которому должен развиваться город, ты погружаешься в настоящее, а в настоящем там просто хаос, грязь. Я, опять же, поскольку сначала все-таки работала, а потом пошла учиться, я понимала, любая работа с городом, она так или иначе связана с взаимодействием с государством. Пока Илон Маск не построил свой частный город на Марсе, все города так или иначе, грубо говоря, принадлежат государству, да. А государство — это всегда система, да, со своими нормами и правилами, суть которой, да, про нормативы, про какие-то ограничения, и хорошие, и плохие, про какую-то стандартизацию, про экономию, да, в том числе экономию бюджетных денег.
В команде нашего подкаста есть еще два человека, помимо меня и Димы, кто учился и работал в сфере городского планирования. Готовясь к этому выпуску, мы очень много говорили друг с другом о личном опыте и сошлись на том, что все мы прошли через переломный момент разочарования в урбанистике. 2 года магистратуры и 4 года работы в высшей школе урбанистики во многом сформировали мой профессиональный путь и образовали вокруг меня уникальное комьюнити, на которое я до сих пор могу опираться. Я безумно благодарна вышке и той команде, в которой я имела возможность создавать в России образовательную программу по урбанистике современного образца. Со временем я стала понимать, что урбанистика на Земле становится все более однообразной и отдаляется от принципов, которые заложены в теории. Исполнители зачастую ориентируются на желания заказчиков, прикрываясь красивыми словами про комфортную городскую среду и города для людей. Но по-настоящему человекоориентированные проекты создают лишь единицы. Для меня это стало сильным разочарованием, и я приняла решение на время уйти из этой сферы. Потом я пришла к тому, что заниматься городскими вопросами можно и в смежных областях. Не обязательно быть тем человеком, который рисует мастер-планы. Можно писать статьи, снимать кино или проводить образовательные программы. И это все тоже будет частью урбанистики. Подкаст «Цивиум» — отличное этому подтверждение.
Я все пытался найти ответ на простой вопрос. Почему урбанизм иногда получается, а часто не получается? На протяжении моих 5 лет депутатства моей урбанистической меккой было создать мастер-план развития общественных пространств района Якиманка. Такой долгосрочный план действий в вопросах благоустройства и досуга в районе. В моем воображении он мог стать новым форматом сотрудничества всех заинтересованных. Такой легальной площадкой для коммуникации самых разных групп интересов. Реализовать эту задумку так и не получилось. Но процесс был увлекательный. Бесчисленные попытки объяснить исполнительной власти и другим стейкхолдерам, чего мы хотим и зачем это нам всем нужно, иногда получалось, когда удавалось выстроить прямую откровенную коммуникацию и держать фокус на результате. Потом фокус смещался, и процесс начинался сначала. Один из блоков магистерской программы Саши проходил в Брюсселе. Она рассказывает, как во время учебы они провели несколько дней с лоббистами Европарламента. Это те люди, которые продвигают чьи-то экономические и политические интересы. Из этого опыта она усвоила, что несмотря на представление о том, как город должен развиваться, у всех людей есть свои интересы и цели, которые часто друг другу противоречат. У городских планировщиков и архитекторов иногда возникает желание приехать и научить всех вокруг, как правильно. Саша с самого начала работы в российских городах понимала, что ее задача — прислушиваться и искать компромисс.
Скорее, какие-то моменты меня больше поражали, связанные с тем, что есть человек, у него есть должность, и по этой должности он должен что-то выполнять, а он это не делает. Вот меня скорее почему-то это даже не возмущало, а удивляло просто. Но это тоже, на самом деле, иллюзия, что там сидят все какие-то пассивные. Это иллюзия, на самом деле, потому что как и во всем есть разное. То есть там есть и суперактивисты, и достаточно одного, на самом деле, такого активного, заряженного, энергичного человека, гипер там, и, может быть, интенсивного, но с точки зрения дела активного и пробивного, чтобы все двигалось вперед.
Всем привет, меня зовут Трубина Лена, я архитектор, урбанист и эксперт по развитию общественных пространств.
Лена — коллега Саши и руководитель проектов компании «Атлас». По образованию она архитектор-дизайнер городской среды и за 7 лет работы поучаствовала в создании мастер-планов, стандартов и проектов благоустройства. Первый вопрос, который мы задали Лене, узнав о том, что она архитектор, понятным языком рассказать, из чего состоит ее рабочий день. Чаще всего мы видим уже финальный продукт их работы, но не всегда понимаем, из каких шагов он состоит.
Сначала, когда я пришла только, да, в работу в сфере территориального развития, я как раз-таки все делала руками. Что это значило? Есть, допустим, раздел, какая-нибудь зеленая инфраструктура. Тебе нужно понять, какие решения будут благополучно влиять на ту или иную территорию, их придумать, их визуализировать, их описать и еще как бы подать в тот материал, который потом будет выдан заказчику, да, то есть в книжку заверстать, да, Мне, значит, нужно было раньше, как младшему архитектору, это придумать, согласовать со своим руководителем, как я эту картинку буду рисовать, потом ее смоделировать в 3D-программе, потом ее перевести в там, программу Иллюстратор, обработать это, чтобы она была симпатичной, описать ее и отдать дальше там, дизайнеру, который все это верстает, условно, да, там.
Лена объясняет, что консалтинг в сфере городского планирования предполагает создание визуального материала, который будет наглядно объяснять стратегию и тактики проекта. Любой проект имеет стадию предпроектного исследования, в котором группа аналитиков исследует территорию. Из-за этого формируется контекст, задачи и возможные сценарии развития, а затем предполагаются способы их реализации.
Когда ты уже руководитель такого проекта, то твой день начинается с другого. Ты, допустим, с утра встаешь и проверяешь, что у всех есть задачи, да, то есть какие-то микропроекты, это могут быть там и 3 человека в команде, макропроекты, это могут быть там и 10-15 человек только в команде, плюс еще куча подрядчиков, которые там одни занимаются, допустим, там, транспортным исследованием, вторые занимаются озеленением подробным блоком, третьи, как это все будет внедряться, юриспруденция. И вот это все надо вот этим всем управлять, чтобы в нужное время, в нужный срок красивый пазл собрался.
Помимо профессиональных урбанистов, в проектах могут участвовать местные жители, активисты, инвесторы и чиновники. Такой процесс называется вовлечение, и он стал ключевым принципом урбанистики в последние годы. Логика такая. Проекты девелопмента или благоустройства всегда затрагивают чьи-то интересы, поэтому нужно вовлекать этих людей для поиска наилучшего решения. На практике это не всегда легко и вызывает сложности в коммуникации и поиске компромисса между всеми участниками.
Это было в администрации района. Такой большой зал, деревянные стулья, какой-то подиум, все так роскошно, все красиво. Значит, заходят 10 там, или 15 дагестанских мужчин. Таких взрослых, серьезных, все в черном, все в пиджаках. Серьезные взрослые люди. И с другой стороны заходит такая команда, 10 московских ребят, из них, по-моему, 9 девочек, один мальчик-архитектор Муса. Вот. Это, знаете, как в кино такая замедленная съемка. Мы оцениваем друг друга. На одном конце стола все эти главы поселения, на другом конце мы. И мы вот так смотрим друг на друга и не понимаем вообще, как нам с другом общаться. Но прошло, не знаю, ну полчаса, наверное, только мы разложили эти карты, начали что-то общаться, все. И вот у нас есть любимая фотография, где уже все перемешаны. А на этой карте уже все склонились. Там эти черные пиджаки, веселые мальчики урбанистов, они уже все перемешаны. Вокруг этой карты все там пальцем что-то тыкают, фломастером что-то рисуют. Вот, то есть это сложный процесс, это коммуникация, это нужно быть готовым к тому, что не сразу тебя примут и вообще, может быть, не с первого раза примут, могут и вообще не принять.
Это Саша рассказывает про один из последних крупных проектов «Атласа», в котором она участвовала. Первый в России мастер-план сельской агломерации в Сулейман-Стальском районе на юге Дагестана. Это село находится совсем недалеко от центра Люминари, про который мы рассказывали в 5-м сезоне. На примере этого и других проектов, в которых принимали участие Саша и Лена, мы попробовали разобраться, как на практике работает вовлечение и что такое мастер-план.
Вообще мы свои документы мастер-планами не называем, мы их называем стратегией пространственного развития. Звучит длинно и нудно, но по сути вот это ровно оно и есть. Стратегия пространственного развития. Здесь план не участка, а план как план действий. И если вот так понимать мастер-план, то сразу становится понятно, что это история про некий, да, вот этот вот общий вектор развития, какой-то общий образ будущего, чтобы все было хорошо, чтобы на дорогах не было пробок, чтобы все было зелено, воздух был чистый, школы строились, дети детские сады ходили. Но так не бывает в реальности, да, потому что все ресурсы ограничены, и время ограничено, и бюджеты ограничены, и люди ограничены. И если мы хотим через 10 лет куда-то прийти, надо сначала придумать, куда мы хотим прийти. Вот у нас есть X количество денег, X количество лет, какой-то экономический контекст, социальный контекст, какие-то супер острые проблемы, которые нужно срочно решать, какие-то проблемы не супер острые, какие-то классные штуки, там, которые никто не заметил, вообще-то можно их раскрутить. Давайте выберем, что из этого нам приоритетнее, и вот поймем, куда мы должны прийти. Это первая, да, история мастер-плана. А второе — это как мы туда придем.
Первый мастер-план в России был разработан в Перми в 2010 году, но реализован он не был и закончился уголовным преследованием его автора. Позже такие документы стали разрабатываться по всей России, а сейчас уже появляются государственные стандарты мастер-планирования, что иногда вызывает большие споры в градостроительном сообществе. Дело в том, что мастер-план не обязателен к исполнению и сам по себе не несет никакой юридической силы.
Что такое мастер-план и почему мы сегодня так много о нем говорим? Сам термин «мастер-план» в Россию пришел чуть больше 10 лет назад от голландского урбаниста Кейса Кристенса, чья команда участвовала в разработке стратегии пространственного развития Перми. С тех пор в России было разработано более 150 мастер-планов для отдельных районов, городов, агломераций и сельских поселений. Часто мастер-план противопоставляется генплану, регламентирующему документу, введенному еще в советское время и зафиксированному в градостроительном кодексе по сей день.
Но прямое сравнение мастер-плана и генплана не совсем верно, поскольку эти два документа нужны планировщикам для разных целей. Генплан обязателен. Он, как правило, разрабатывается на 20 лет вперед и описывает, как функционально будут использоваться те или иные территории в городе и где будут размещаться инфраструктурные объекты. Понятия мастер-план в нашем законодательстве пока нет. Но на практике мастер-план выполняет функцию стратегии пространственного развития, подсвечивает очаги экономического роста и много внимания уделяет мнению жителей этих территорий.
Как пользоваться мастер-планом? Тут тоже, на самом деле, наверное, самый острый и болезненный вопрос про реализацию. И он упирается в то, что как любой проект, а мастер-план — это, да, ну, некий проект, да, план, график действий там на X лет. У тебя должна быть команда, которая этот проект ведет. Если у тебя нет команды, вот этого ядра, да, которое готово этот проект доводить до конца, то, скорее всего, он и не доведется.
Найти людей, которые будут участвовать в работе над мастер-планом и возьмут на себя ответственность за его реализацию, совсем не тривиальная задача. На примере проекта в Оренбурге Лена рассказывает, что жители встречают урбанистов с пассивностью или недоверием, а местные чиновники не всегда уважительно относятся к профессионалам и их предложениям. Дагестан в этом смысле скорее исключение и пример того, как хорошая коммуникация и заинтересованность людей с обеих сторон приводят к желаемому результату.
Мы начинали с того, что нас представляли, когда тоже вот всем этим главам поселения, жителям, нас представляли. Вот приехали девчонки из Москвы делать нам урбанизм. И в этом было как бы, ну, немножко такое, немножко подколка. Когда уже проект заканчивался, уже в слове «девчонки» было не подколка, а любовь. Приехали наши девчонки из Москвы делать нам проекты.
Ну, у нас не знаю, насколько было такое принятие любовь. Конечно, скепсис больше осталось. Особенно, как я там спорила с Минстроем, с министром строительства по поводу этих школ. Мы начинаем это обсуждать, действительно рассматривать. Он такой, да это все геморрой. Да вот эти вот придомовые участки, как их делить? А вот это? А ты знаешь, как жители могут скандалить, что у них дети под окнами гуляют там? Я говорю, ну они и так у них гуляют. Мы с ним прям после вот этого совещания зацепились, но потом друг друга поняли, что каждый на самом деле действует в своих интересах, а наши интересы общие. То есть они, в принципе, на улучшение как раз-таки городской среды. Просто, ну, как бы каждый под своим градусом и углом смотрит. Но вот это всё, ты там, девчонка, так и осталось. Ничего не знаешь, жизнь не видела.
Основа успешного проекта, от которого будет всем хорошо, это коммуникация. Сложно просто прийти и натянуть на местность типовое решение из учебника. Для каждой территории есть свой уникальный подход, ключ к которому можно найти в коммуникации. В проекте мастер-плана в Дагестане получилось именно так. Команда «Атласа» была сильно удивлена тем, с каким интересом отнеслись жители к проектам и какие предлагали решения.
И что нам было самым удивительным, что, честно говоря, они, сельские эти жители, оказались более активными и более радикальными, чем жители городов, с которыми мы работали. То есть мы им предлагали какие-то такие решения, ну, скажем так, такие нейтральные, консервативные. Они говорили, а что это? А зачем нам такое? А нам такое не надо. Мы вот видели, как там во Франции вот есть такой там город, в нем такое благоустройство. Вот мы хотим вот такое. А там какая-нибудь там супер детская площадка с сумасшедшими какими-то футуристическими формами, цветами. И при этом мы говорили, ну, там здесь будет сложнее там эксплуатация, сложнее будет ухаживать. Они говорят, ничего, мы готовы к этому, давайте нам посмелее. И здесь, конечно, тоже для нас был такой переворот сознания. То есть там, где там вовлечение городское, оно сталкивается в первую очередь с пассивностью, да, и с тем, что на самом деле никто не хочет в этом вовлечении участвовать, никому не интересны эти изменения. Если кто и приходит на вовлечение, то пожаловаться на свой жилищник или на дорогие услуги ЖКХ, то на сельских территориях все участвуют. И все участвуют активно. То есть никто не приходит туда из-под палки, а все приходят туда прям поучаствовать.
Один из самых сложных вопросов в работе над долгосрочным развитием любой территории — это финансирование. И особенно острый этот вопрос стоит при работе над сельскими поселениями. В Сулейманском Остальском районе, жителям хотелось интересных, смелых решений, и они были всерьез заинтересованы в том, чтобы найти варианты развития для своего села. Но для этого нужны деньги, и очень много.
Есть самый скучный раздел с точки зрения того, как это выглядит. Там никаких красивых карт, никаких красивых картинок, но куда потом будут заглядывать чаще всего. Это раздел с реализацией как раз. Обычно это табличка на бесконечное количество страниц, в которой написано каждое мероприятие, заложенное в мастер-плане, когда оно реализуется, кем оно реализуется, из каких средств, источники финансирования, какой-то там график, как это все между собой завязано. Если говорить про сельские территории, в чем основная проблема? Ну, в том, что у них нет своего бюджета, да, у муниципалитета чаще всего нет денег даже на какие-то свои там обязательства по социальной защите, да, и какие-то там базовым инфраструктурным проектам. И точно нет денег на то, чтобы это развивать, да, там, в что-то новое, да. Поэтому здесь нужно просто копать все, что можно копать.
Источники финансирования бывают разные. Существуют федеральные и региональные программы по комплексному развитию территорий, на которые города и регионы отправляют заявки при поддержке проектных бюро. Такие программы не покрывают расходы на реализацию полностью. Поэтому в мастер-план всегда закладывается несколько разных источников финансирования на разные цели, в том числе и от частных инвесторов и благотворительных фондов. Самая главная проблема с мастер-планами – это их свойство оставаться на бумаге, в столах чиновников, которые их заказывали. Но из разговора с Сашей мы можем составить простую инструкцию для всех, кто хочет сделать и реализовать мастер-план. Первое – создать рабочую группу, которая возьмет на себя ответственность за реализацию. Второе – вовлечь местных жителей для поиска лучших решений. Третье – найти источники финансирования. И четвертое, самое важное – сделать так, чтобы глава поселения был вашим лучшим другом.
Я ездила в Челябинскую область как раз встречаться с главами сельских поселений Челябинской области. Там было порядка 40 человек, которым мы рассказывали в том числе про опыт Дагестана и вообще, как работает сельская территория и как нам тоже там что-то у себя менять. И сразу видно, вот этих людей сразу видно. Они сидят на первом ряду, они сразу задают вопросы. Причем задают вопросы очень точные и очень, в смысле, очень в хорошем смысле, точные и очень острые. Как бы, как говорится, без булшит. И потом они к тебе подходят и говорят: так, ну, нам тоже нужен мастер-план, мы все поняли, скажите, что нужно сделать. У нас есть инвестор, у нас есть там какой-то бизнесмен, мы к нему пойдем. Давайте, нам нужно с вами делать презентацию, идти к нему и делать мастер-план. Все, и ты понимаешь, что с этим человеком можно идти в любой вообще проект, в любой бой. И это глава сельского поселения, да, это не какой-то губернатор, это не какой-то главный архитектор региона, это не какой-то супербизнесмен, это просто человек, который вот, он принял для себя, что его цель — это развитие вот своего вот этого села. Ему что с тобой идти в этот мастер-план, что не с тобой, он ищет пути решения, да, и ты ему подвернулся, значит, он с тобой пойдет. Ну, то есть... Такие люди бывают, правда, они бывают, и если ты их находишь, надо тоже за них цепляться, потому что это, ну, это залог успеха.
Сегодня в нашей рубрике «Рекомендации» я хочу воспользоваться своим положением и рассказать о новом подкасте, в котором я принимаю участие в качестве редактора и продюсера. Подкаст называется «Серфелла», и это первое в России медиа о серфинге. Серфинг — мое большое увлечение. Я училась серфингу в России, на Камчатке, каталась во Владивостоке и в Сочи. И могу сказать, что сейчас серфинг во многом стал определять мои путешествия по миру. У «Серфелла» есть телеграм-канал, где мы ежедневно рассказываем о самых значимых событиях в мире серфинга. А раз в неделю в подкасте вместе с ведущими Дашей и Егором беседуем с классными ребятами из индустрии. Я искренне рекомендую всем, кто так же, как и я, горит серфингом, или тем, кто только мечтает его попробовать, послушать подкаст «Серфелла» и подписаться на телеграм-канал. Его делают по-настоящему увлеченные этой культурой люди. Все ссылки мы оставим в описании.
Пример Дагестана исключительный, но все равно оставляет ощущение надежды на то, что это возможно по всей России. Нам бы всем хотелось, чтобы города и села развивались и процветали, но важно помнить, что городское планирование — это не панацея от проблем, а инструмент для улучшения качества мест, в которых мы живем. И все зависит от людей, готовых проявлять инициативу.
Профессиональные урбанисты имеют особый взгляд на любой город. Они не видят его глазами жителей или туристов. Они анализируют его, видят сильные и слабые стороны, обращают внимание на привычки людей и могут докопаться до сути места. У урбанистов есть идеи и, самое главное, знания, чтобы их реализовывать. Но для этого им нужна поддержка людей на месте, чиновников, жителей, владельцев бизнеса. Урбанисты, как переводчики, могут находить общий язык между людьми и приводить интересы к общему решению.
Каждый город, каждый проект, мы в него погружаемся. Ну, это правда так, мы погружаемся настолько глубоко, на каждом проекте, в каждом городе, в котором мы работаем, у нас начинаются разговоры, а как классно было бы в этом город переехать пожить. Вот бы в Оренбурге, хоть одно лето в Оренбурге провести, в Сулилецк съездить, арбузы поесть. То же самое в Дагестане. То есть на полном серьезе, когда мы делали мастер-план с моей коллегой, мы прям прорабатывали идею того, что все-таки следующим летом мы поедем туда преподавать в школы сельские по программе «Учителя России», хотя мы, не учителя, вообще это не наша тема, но там есть прям классная школа, в которую можем поехать, там поработать, и до сих пор, если честно, эту идею мы не оставили. Сейчас мы делаем проект в следующих городах, и я уже слышу то же самое. О, как было бы здорово туда переехать на какое-то время. Поэтому я думаю, что тут просто мы осознаем, что точно не мы меняем все, и у нас не хватит ни ресурсов, ни сил, ничего, чтобы поменять это целиком, и это не наша ответственность, и мы не берем на себя такую ответственность. Но подходим мы к этому так, как будто бы это наша ответственность.
Такой подход приносит свои плоды, но часто ведет к выгоранию. Одной из самых распространенных проблем среди урбанистов. Проекты остаются на бумаге, чиновники не прислушиваются к рекомендациям профессионалов, хочется реализовывать хорошие решения, но рычагов влияния нет. Это распространенное явление, но это не правило.
Много проектов бумажных, таких, когда ты делаешь красивые книжки, картинки. Самое стрёмное, когда они потом дальше никуда не идут. И здесь очень классно, что постоянно отслеживая такие проекты, мы видим, что это все-таки не книжка в столе, а что они развиваются, и в историческом центре Оренбурга было очень сложно. И когда этот проект дальше внедрился и в постановление об историческом поселении, и, соответственно, к требованиям к регламенту этого исторического поселения в Оренбурге, для меня это был супершок, потому что мы не просто придумали что-то классное, красивое, современное и актуальное, но оно еще и прошло верификацию относительно всех этих исторических объектов. То есть ощущение «да, я смог», оно работает. Поэтому действительно есть относительно меня какие-то волны, когда ты на эмоциональном пике от того, что ты что-то сделал, потом ты на эмоциональном спаде, что оно никуда не идет. Все, очень ценно, и это все не зря. Поэтому у меня такие ощущения.
В городском планировании есть много проблем, которые не могут быть решены урбанистами. И в конце разговора Саша напоминает, что единственное, что помогает не разочаровываться и продолжать работу, это умение вовремя отпускать ситуацию и фокусироваться только на том, что сейчас в твоих силах.
Я, честно говоря, не думала, что мне хватит так надолго. Я люблю перескакивать из сферы в сферу, чем я только в жизни не занималась. Я рада, поражена сама собой и рада, что спустя три года, обычно после этого у меня наступает кризис, а сейчас я понимаю, что все-таки наверное, на какую-то ближайшую перспективу это та сфера, в которую я готова еще вкладывать свои силы и свои ресурсы. И не только в России. То есть, мне кажется, воодушевление, оно все еще присутствует, и это, наверное, самое главное.
В чем же секрет успеха при реализации урбанистических проектов, таких как мастер-планы? Что отличает успешные команды? Откуда в команде берутся те люди, которые видят цель, ищут необходимые ресурсы и упорно идут к ней? Когда такие люди появились рядом на моем пути, я испытывал незабываемое воодушевление. Все вдруг становилось в 2 раза легче и в 4 понятнее. Они могли быть жителями дома с архитектурным бэкграундом или просто неравнодушными соседями. Выделяло их то, что они были готовы к коммуникации, были готовы встретить мир таким, какой он есть.
Получается, вывод довольно простой. Каким бы гениальным ни был мастер-план, генплан или другие документы и стратегии, главное в них — это найти по-настоящему заинтересованных участников, которые смогут стать лидерами в ходе долгой и тернистой реализации проекта. Кажется, пример дагестанского мастер-плана — отличное тому подтверждение.
С вами был подкаст «Цивиум», Дима и Катя. Слушайте нас на всех стриминговых платформах, ставьте звездочки и сердечки. А также обязательно оставляйте комментарии. Это помогает нашему подкасту быть более заметным на платформах и услышанным большим количеством слушателей.
И обязательно загляните к нам в Телеграм-канал, если вы неравнодушны к теме сегодняшнего выпуска. Там мы опубликуем колонки двух участников команды Цивиум, Антона и Лены, про их личный опыт в урбанистике. Обещаем, будет очень интересно. А следующий выпуск подкаста выйдет ровно через 2 недели. И там мы будем говорить с Московским музеем «Гараж» о том, как они создают внутри своих стен доступную, безопасную и инклюзивную среду для посетителей с разным опытом и особенностями. Дело не только в пандусах. Задача музея – глубоко и внимательно изучить потребности самых уязвимых посетителей и убедить их в том, что в музее им будет комфортно и безопасно. Будем изучать эту непростую тему в следующем выпуске и приглашаем вас послушать. До скорой встречи! Всем пока!
Пока!